В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Кремля. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Наш умный парень Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Иран, эксперт Валдая и Российского совета по международным делам. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Говорить мы, естественно, будем про войну на Ближнем Востоке, которая разгорелась с новой силой. Мы с вами пару месяцев назад встречались, и как раз вы предполагали, что так оно и будет. Вопрос только был сроков. Почему Израиль все-таки решил проводить наземную операцию в Ливане?
Да, здесь целый ворох такой событий, причем да. фундаментальных, произошел только за эту неделю. С одной стороны, израильское руководство решилось на то, что было названо ограниченной сухопутной наступательной операцией на территории юга Ливана. А с другой стороны, состоялся ответ со стороны Ирана на действия Израиля уже в комплексе, начиная от убийства Исмаила Хании на территории Ирана, генерального секретаря, точнее, главы политического бюро движения «Хамас». И, с другой стороны, убийство генерального секретаря движения «Хизбалла» уже в Ливане, тоже в результате атаки, предпринятой Израилем. То есть такой ворох поводов для Ирана ответить, он увеличивается такой, как снежный ком. От Ирана ждали, и вот Иран свой ответ нанес, ответный удар нанес. Что это за удар и каков его реальный масштаб, какой смысл, какой смысл вкладывался, какой смысл будет прочитан. Это сейчас, пожалуй, такая главная тема для обсуждений со стороны различных аналитиков, как в регионе, так и за его пределами. И можно ли характеризовать это как начало какой-то той самой большой войны, которую все в ужасе ожидают на протяжении последних месяцев, я сказать, наверное, затрудняюсь. Я скорее напомню, что война в секторе Газа на юге от, да, скажем так, южный фронт Израиля, она продолжается, она не закончилась. И
год там, будет вот сейчас уже.
Да, уже скоро годовщина. И, в принципе, это годичная годовщина того, как происходит обмен ударами между движением Хизбалла и Израилем на израильско-ливанской границе. Ведь, в общем-то, Хизбалла в солидарности с Хамас начала наносить удары, призывая таким экстравагантным образом Израиль прекратить наступательные действия в секторе Газа фактически тоже с осени прошлого 2023 года. И эта война, она как бы продолжается, она не прекращалась ни на миг, и она действительно ширится. Удары по территории Сирии со стороны Израиля тоже не прекращаются. Мы часто вспоминаем удар по иранскому посольству в Дамаске, но помимо этого с завидной или незавидной регулярностью приходит новости об ударах по различным объектам военной инфраструктуры, по различным военным объектам сирийским, где находятся, по уверениям израильской стороны, некие отряды проиранских сил, иранские советники или офицеры КСИР, где собирают некое оружие, которое будет использоваться или используется уже против Израиля. То есть, в принципе, это региональная война, которая охватила весь периметр израильских границ, она продолжается. Ну и добавим, что на прошлой неделе Израиль еще нанес удар по Ходейде, то есть по порту в Йемене, где, собственно, сконцентрированы значительные ресурсы правительства, поддержанного движением хуситов, которые, в свою очередь, также направляют ракеты на израильский порт Эйлат, на крупные города уже и подальше вглубь израильской территории, в том числе на Тель-Авив, с целью также принудить, призвать, заставить Израиль прекратить военные операции в секторе Газа и вывести оттуда войска.
Да.
То есть, таким образом, вот такая региональная война, она продолжается.
Израиль намеренно масштабируя как бы зону атак. Где-то говорит превентивных атак, где-то говорит, что это ответ на те атаки, ту агрессию, которая перманентно совершается. Понимает, что у него сил хватит на все. Ведь история с Газой, ну, по сути, она же не закончилась. Это год для клочка земли, там, условно, сколько, 10 на 5, да?
Большая война Израилю, наверное, не по силу, и она не желает. Не желается израильским руководством, но есть понимание того, что существует некое временное окно возможностей. До американских выборов есть время, следовательно, политической воли американского истеблишмента что-то менять, в том числе сокращать военные поставки, нет, да, то есть желание сохранить то, как оно продолжается. А после выборов ситуация может поменяться. Поменяться, потому что кто бы ни победил, у него появятся потребности, у него появится собственный приоритет задач, и может благосклонность США, если не закончится, то ветер может поменяться. С другой стороны, есть понимание того, что сейчас Израиль находится на волне успеха. Ведь вот эта пейджинговая атака, даже если она не привела к тем целям, которые ставил перед собой Израиль, она привела к серьезным потерям и у Хезболлы. И фактически, что немаловажно, вообще весь комплекс израильских атак привел к тому, что сегодня движение Хамас и движение Хезболла практически обезглавлено. Все те фигуры, которые возглавляли это движение на протяжении последних десятилетий, можно сказать, они сегодня уничтожены. То есть Израиль продемонстрировал, что он не хочет, не просто не хочет договариваться с этими сторонами, он не даст никому другому с ними договариваться, потому что он физически ликвидирует их лидеров, их руководство.
Вопрос, который не дает покоя сейчас многим, и аналитикам в том числе. Израиль провел успешную для себя вот эту пейджинговую атаку. Про, как это, гуманности, это мы опустим вопрос по факту. Израиль начал, как бы, активизировал удары по Сирии. Израиль начал ограниченную вот эту военную операцию сухопутную в Ливане. Израиль точечно уничтожал своих врагов в лице лидеров Хамаса и Хезболлы. Вопрос, если, опять же, такой всесильный Цахал и Моссад показывают свою компетентность, почему же случилось 7 октября?
Как раз и нужно показывать свою эффективность после провала 7 октября.
Ну, есть же конспирология.
Ну, я не знаю, честно говоря, какой именно конспирологии сейчас идет речь.
Мне что кажется, это все выгодно было Израилю?
Ну, я здесь в данном случае не готов участвовать в этом обсуждении такой темы всерьез. Я могу лишь говорить, что израильская общественное мнение, экспертное сообщество, вовлеченные лица оценивают 7 октября как провал. Они признают это и понимают, что как только закончится вот эта военная тревога, а она фактически бьет, не умолкая, с 7 октября, тогда настанет время не просто покаяния, но разбирательства, поиска виноватых и наказания виноватых. Понятно. До тех пор все-таки Израиль живет в режиме осажденной крепости, находящейся в состоянии войны. И вот до этого момента все службы должны исправить те ошибки, которые были допущены ранее. В частности, одна из причин, которая называется, это недооценка агентурной разведки и отдача приоритета исключительно техническим средствам. И второй момент – это, ну, такой эффект колеи, скажем так, когда ты привык видеть что-то, да, ты встаешь с утра, видишь что-то за окном и снова закрываешь глаза, ты привык к какому-то набору действий, к каким-то режимам ожиданий, и глаз замыливает. Соответственно, успех 7 октября для Хамас был связан с тем, что они использовали привычки израильских наблюдателей, адаптировались и обошли, скажем их так, через зону периферийного зрения. Сейчас Израиль во всеоружии, Израиль использует все доступные средства, принимает во внимание все возможные угрозы и предпочитает бить на опережение, не дожидаясь возможного, скажем так, удара в спину.
Вы говорите, что Израиль не заинтересован в полномасштабной большой войне, потому что, ну, сложно будет долгое время вести атаку на несколько фронтов. Но чего тогда Израиль добивается? И самое главное, как бы, имеет ли смысл, в принципе, про какие-то сроки говорить?
Если мы говорим о действительно политическом руководстве Израиля, это одна цель, у военно-политического несколько иная, и я не зря сказал, что словили вот волну успеха. Угу. Есть понимание того, что если дальше продолжать в том же духе, можно в долгосрочной перспективе нанести невосполнимый ущерб всем основным противникам. А Хамас обезглавлен, Хизбалла обезглавлена. Да? Для того, чтобы уничтожить Хизбаллу, недостаточно ее просто обезглавить. Все-таки механизмы ротации руководства, они выработаны, замещение, дублирование, все это работает. Необходимо уничтожить военную инфраструктуру, нужно уничтожить военные запасы, нужно дискредитировать в ливанском обществе Хизбаллу и нужно отрезать ее от внешних поставок. Это очень сложный набор действий, с которым невозможно справиться без проведения той самой сухопутной наступательной операции и в том числе вытеснения населения, создания искусственной гуманитарной катастрофы, то, чем, собственно, Израиль уже позанимался в Газе, теперь он делает это то же самое в Ливане. Мы же можем видеть эти потоки, десятки, уже сотни тысяч ливанских граждан, которые вынуждены покидать не только мелкие населенные пункты вдоль границы до реки Литани, да, но и, да, собственно, даже крупные населенные пункты уходят на север. А это, собственно, в общем-то, предпосылки для гуманитарной катастрофы, потому что ни Ливан, ни Сирия не способны обеспечить всем необходимым огромное количество вот этих перемещенных лиц.
И как на примере Газы мы увидели, что международное сообщество, ну, предпочитает в большей степени просто где-то вздыхать, как максимум, в плане того, что, как это назвали, управляемым геноцидом, то, что в Газе происходит, но а не оказывать какой-то реальной гуманитарной помощи, не знаю, не имея возможности, невозможно договориться с самим Израилем, не хочется, потому что эти палестинцы тоже для них создадут, для других стран какие-то проблемы. Ну, в общем, здесь много объяснений.
Звучит эта оценка, звучит, да, оценка, что это мнение, я не могу сказать, что оно абсолютно правильное, и что я его в полной мере разделяю, но оно звучит, что перенос центра тяжести на Северный фронт с израильской стороны, со стороны израильского руководства, вызван именно отсутствием прогресса на юге, отсутствие прогресса в север, на секторе Газа. Количество жертв среди гражданского населения растет, а Хамас не думает сдаваться. И поскольку решение не проглядывается, палестинцы не готовы следовать тому курсу, который указывает им Израиль, следовательно, надо перевести вектор, центр тяжести, чтобы о палестинцах снова позабыли. И для этого ливанское направление может сработать более чем. Не зря же, в общем-то, действия Израиля носят подчеркнуто провокационный характер. Помимо действий есть еще и риторика, которая направлена на то, чтобы спровоцировать Иран на ответные действия. И за большой, скажем так, не хочу говорить слово «война», но за большой заварушкой будет незаметно маленькое, кажущееся маленьким преступление. Собственно, преступление, которое Израиль уже совершил в секторе Газа.
Угу. А зачем Израиль объявил Гутерреша персону нон-грата?
Опять же, таки не единственное мнение, но мне кажется, очень достойное внимания, это то, что это самопиар отдельно взятого политика израильского, потому что сейчас звучат голоса осуждения главы израильского МИДа Каца за то, что он такое вот, собственно, сказал, сообщил, заявил, поскольку это не поможет Израилю защищать свои интересы на международной арене, это не поможет, скажем так, добиваться своих целей в долгосрочной перспективе, а лишь укрепит антиизраильские настроения в мировой общественности. Вот именно шаг на запрет признания персоны нон-грата генерального секретаря, который отказался в публичном заявлении в социальной сети, напомню, даже не выступления на Совете Безопасности или в Генеральной Ассамблее ООН, а в социальной сети он выразил обеспокоенность эскалацией ситуации, но не обвинил Иран однозначно. Ну, конечно, в данном случае это элемент психологического давления, предпринятые для того, чтобы, опять же таки, сместить центр тяжести и бить в риторике, внешнеполитической риторике, на одну и ту же точку. Виноват Иран, Израиль ни в чем не виноват. История началась 7 октября, до этого ничего не существовало, мира не существовало, да, проблем в Палестине не существовало, Израиль не отказывался вести переговоры, Израиль был исключительно жертвой 7 октября, а до этого он ничего плохого не сотворил ни для кого и нигде.
Работает вот. Удивительно.
А для кого-то работает, для кого-то нет. Яркий пример – это изменившаяся ситуация во время выступления Бенямина Нетаньяху в Генеральной Ассамблее ООН.
Да, это было тоже очень ярко.
Впервые за долгое время такой масштаб, скажем так, активного протеста путем выхода из зала Генеральной Ассамблеи. Да? То есть протестная акция, предпринятая дипломатами, согласованная с их руководствами по покиданию зала Ассамблеи во время выступления премьер-министра Израиля. Вышли большое количество, практически все арабские, значительная часть представителей мусульманских государств, и очень многие государства, в том числе и так называемого мирового большинства, да, Азии, Южная Америка, тоже выходили под знак своего протеста.
Но при этом то, что происходило, там же еще Нетаньяху объявил, там условно, да, вот показывал таблицы, есть хорошие условно арабские страны, есть плохие арабские страны, но, по сути, мировое сообщество, которое там с трибуны осуждает, не имеет более иного инструментария, понимая, что это, видимо, ну... Позиция Израиля объективно создает определенное, как бы, токсическое влияние на регион. То есть больше никаких инструментов нет. Можно просто выйти из зала. И ничего. Ни санкций, ни бойкотов, никаких других инструментов, знакомых нам, например.
Ну, с одной стороны, все прекрасно понимают, что, опять же, да. История имеет значение. Все Конечно. Прекрасно помнят, что происходило меньше года назад, когда на фоне продвижения израильских войск в секторе Газа, звучащих обвинений в адрес Израиля в совершении военных преступлений, начало разбирательства по линии Международного уголовного суда против Израиля, на этом фоне Соединенные Штаты блокировали одну за другой попытки принять резолюцию Совета Безопасности ООН по призыву к прекращению вот этого насилия. Угу. Да? Тогда Соединенные Штаты фактически в одностороннем порядке блокировали всю работу ключевого органа, единственного, подчеркнем, единственного органа Организации Объединенных Наций, чьи решения имеют нерекомендательную силу. Да? Соединенные Штаты в одностороннем порядке блокировали. Оснований полагать, что в нынешних условиях, поставляя оружие Израилю, Соединенные Штаты поменяют свое мнение в Совете Безопасности, просто нет. Следовательно, рассчитывать на то, что ООН может каким-то образом вмешаться, к чему-то призвать Израиль, ну что получит ООН в ответ? Очередное хамство, очередную грубость, очередную унижение в риторике израильских дипломатов, которые начнут обвинять всех в антисемитизме. Ну, вот и все, и больше ничего не произойдет, к сожалению. А нынешняя структура Организации Объединенных Наций, нынешний устав не позволяют сделать что-либо еще. Не принять никакие санкции, если нет даже оценки происходящих событий, да, в случае придачи конкретного статуса ситуации включаются различные механизмы, в том числе регулируется деятельность главой 5, 6 или 7 уставов. В данном случае до этого еще как до Луны, скажем так, потому что никакого нет консенсуса даже на уровне вынесения оценки по конкретным сюжетам.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов, он сказал, что Россия призывает к незамедлительному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке, к поиску дипломатических выхода из сложившейся опасной ситуации, но насколько мы понимаем, эти призывы не работают, и важно здесь понимать, как бы, Израиль говорит следующее, что я прав, все остальные неправы, кто против меня, тот антисемит, другие страны говорят, есть резолюция Совета Безопасности, еще тех лет она не выполняется, но мы ничего не можем сделать, другие говорят, что, соответственно, надо разбираться, а третьи говорят, что немедленно нужно прекратить. И вот эти третьи, в том числе и мы, получается, мы однозначно как бы за Хамас и Хизбаллу, то есть вот конфликт, насколько я понимаю, на Ближнем Востоке, он еще сложен тем, что там предлагается мериться категориями черного и белого.
Абсолютно верно, и это то, что неприемлемо для российской внешней политики. Угу. Призыв к безусловному миру строится на осознании того, что у Российской Федерации среди враждующих сторон нет однозначного врага. мы не готовы встать на сторону ни одних, ни других, потому что нас связывает что с Палестиной, что с Израилем, что с народом Израиля, что важнее не с государством, а с народом Израиля, что с Ираном и народами Ирана, что с народами всех стран Ближнего Востока. Очень долгая история и конфликтов, и сотрудничества, и дружбы, и ненависти. Эта история полна очень разными сюжетами, разными оценками. Поэтому мы не можем позволить себе из моральных соображений встать на чью-то сторону одну и говорить: все правильно делайте, давайте поддерживать войну, поддерживать конфликты. В данном случае Российская Федерация выступает пострадавшей стороной, потому что вот эта ширящаяся зона нестабильности создает для Российской Федерации целый комплекс вызовов и угроз безопасности. Вот не будет конфликта, для нас угроз безопасности в России, для среднестатистического россиянина будет меньше. Не только будут возможности ездить в туристические поездки в страны Ближнего Востока, где тепло, где есть пляжи и так далее, появится возможность, и летать безопасно над этой территорией тоже немаловажно, но появятся действительно возможности для ведения экономической деятельности, бизнеса, и главное, не будет возможности экспорта угроз безопасности, таких как терроризм.
Да.
А в условиях конфликта почва для этого самого терроризма, она только ширится, потому что укрепляется его социальная база, растет безысходность для населения, когда вокруг только конфликт, войны, насилие и ненависть. Нам это не нужно, именно поэтому на этом строится позиция России. Но есть и осознание того, что механизм принудить всех к миру у нас нет, и нет ни возможности, ни желания такие механизмы придумывать и имплементировать в текущем моменте.
Так мы же настаиваем на том, что все уже придумано. Только есть страна, которая не хочет, которая намеренно игнорирует нормы, потому что считает, что, ну, вот резолюция Совбеза о двух государствах, например, да, с чего, если начинать чуть поглубже посмотреть в историю, у Израиля своя правда, у Израиля свое видение, что такое мир. И, соответственно, Израилю в этом комфортно, очевидно, совершенно, никто на него повлиять не может.
Это действительно проблема. Проблема того, что внешнеполитическое мышление России сегодня строится на признании исторического детерминизма. История имеет значение, да, безусловно. А внешнеполитическое мышление Соединенных Штатов строится на обратном, например, что история значения не имеет, имеет только текущие события.
Так Израиль-то как раз говорит, что история тоже имеет значение. Многострадальный народ, там вот, ну, вот из этого все. То есть здесь как это другое.
К сожалению, оказывается, что так, что есть, скажем так, место историческому субъективизму. Есть только наше прочтение истории, а другое мы не только знать не хотим, обсуждать не хотим, мы его и знать даже не желаем. И в этом, конечно, корень очень многих проблем, да, отсутствие желания познать другого. Вот, знаете, есть такая профессия в Российской Федерации, в том числе, да, востоковеды. Вот востоковедов учат понимать другого, хоть каким бы он ни был, да, собственно, есть основа, да, миссия этой науки – научиться понимать. Вот в данном случае во внешней политике хотелось бы, чтобы вот эти навыки были востребованы. Но сегодня, действительно, в условиях турбулентности мировой, хаоса, неопределенности, царствуют такие эмоции, как страх. А во время, когда страх во главе, то здесь принимаются самые необдуманные, нерациональные решения.
А кто боится?
Все.
Израиль тоже боится?
Конечно, боится.
Серьезно?
Конечно, боится то, что, собственно, он же окружен со всех сторон странами другими, чужими, и он их прекрасно понимает и осознает, что вся история Израиля – это история осажденной крепости, поэтому он боится быть уничтоженным, поэтому и принимает такие действия.
Но кажется, что если взглянуть чуть подальше, то практически со всеми странами там, залива и Ближнего Востока было замирение. Но разве нет? Ну, какие-то соглашения хотя бы о том, что, ну, мы примерно понимаем, что вот вы есть, мы есть, у нас есть, конечно, разные интересы, но мы попытаемся не воевать.
Ну, это приходило очень сложно.
Да.
Через войны, через конфликты, через страх и понимание того, что страх – это мотив, страх – это оружие.
А почему тогда, хорошо, другие страны боятся Израиля, если Израиль боится этих стран?
Потому что за пределами Израиля живет огромное количество людей в странах, которые были враждебными к Израилю, остаются враждебными, а проживает намного больше людей, чем в Израиле. А Израиль боится, потому что у него есть ядерное оружие.
А Григорий Лукьянов с нами, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем с Григорием Лукьяновым, научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, экспертом клуба «Валдай» и РСМД. Израильские власти, кстати, есть заявление, израильские власти ответят на массированный ракетный удар, нанесенный Ираном в течение нескольких дней. То есть еще об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников. По их информации, накануне кабинет министров на заседании принял решение, что ответ будет, но не определил, какой именно. А это тоже же особенность этого конфликта, когда Иран говорит о том, что будут какие-то удары возмездия, будет ответ, будет там отмщение, то есть очень такие... выражения, не свойственные, скажем так, западной политической, западному политическому языку, но по факту вот эти предупреждения, они про что? Что эскалация будет?
Опять же, мы с вами закончили перед перерывом про, да, страх, про страх, и страх – это оружие. Для Израиля это всегда было жизненно важно, что если нет примирения, а у большинства арабских государств до сих пор нет установленных дипломатических отношений с Израилем, а многие из них даже приняли законы, которые криминализируют саму идею, угу, примирения и признания, а в этой связи, конечно, нужно как-то эти страны удерживать на удалении от себя, от желания решить разногласия с Израилем силой, опираясь на более высокую численность населения, опираясь на большие возможности человеческих ресурсов. И для этого все средства хороши. Угроза применения ядерного оружия, угроза непропорционального ответного удара. И эта угроза должна подтверждаться действием, иначе она не будет работать. Поэтому, в общем-то, военные операции становились в какой-то степени элементом вот этого постоянной израильской внешней политики по подкреплению своего слова конкретными аргументами. И в данном случае нет оснований полагать, что Израиль не ответит на этот, соответственно, удар. Хотя, безусловно, Соединенные Штаты еще после прошлого удара со стороны Израиля оказали на него, страны Иран, да, когда Иран первый раз нанес ракетный удар по территории Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Дамаске, тогда Соединенные Штаты серьезно вмешались и не позволили Израилю, скажем так, нанести ответный удар по территории Ирана. Но после этого Иран в ответ, ну, Израиль в ответ взял и ликвидировал Исмаила Ханию в Иране. Да, это был, то есть, такой непропорциональный ответ, но это был ответ. И для Израиля крайне важно показывать, что любой удар по территории Израиля, любая смерть израильского гражданина будет отомщена многократно. На этом строится вся политика безопасности Израиля, начиная с 1948 года.
Насколько велико влияние Ирана по всему региону, чтобы понимать, что для Израиля это тоже может быть сдерживающий фактор, и обмен, как бы вот эти ответы, они не будут усиливаться, а будут в рамках того, что мы наблюдали?
А сегодня, каково бы ни было реальное влияние Ирана, израильское руководство оценивает его как недостаточное для того, чтобы причинить Израилю реальный вред. То есть вот бить Иран по носу, да, постоянно его кусать таким образом, провоцируя его на более активные, жесткие, откровенные действия, можно только осознавая то, что ты защищен, да, ты в домике. Угу. Вот этот домик для Израиля, это помимо его собственных вооруженных сил, очень мощных, очень современных, мобилизующих значительную часть мужского и женского населения, это еще и та безусловная поддержка, которую нам дают Соединенные Штаты. И сейчас мы видим, то, как Соединенные Штаты, кстати, участвовали в отражении вчерашнего нападения.
Да, с кораблей.
С помощью своих средств. Поражений, средств обороны, в том числе размещенных на сопредельных территориях сопредельных арабских государств. В Иордании, например. Да, ну и потенциально могут быть задействованы средства в Ираке, все еще находящиеся, и, конечно же, средства в странах Персидского залива. Угу. Вот это осознание, оно усиливает уверенность. И есть другой момент, что Иран всеми силами старается удерживаться от этой самой большой войны. Это война, это огромные расходы, которые в нынешних условиях Иран себе позволить не может. Расходы финансовые, экономические, материальные, политические, репутационные и внешнеполитические расходы. Сегодня Иран вести большую войну против Израиля, о которой он говорил в своих пропагандистских материалах на протяжении всей истории Исламской Республики, буквально не может. Нет абсолютной поддержки в израильском, в иранском, прошу прощения, истеблишменте, в иранском руководстве этой самой линии.
Но тогда получается, что для Ирана встает и вопрос как бы регулирования внутренней политики, потому что там очень такая бурная, как мы знаем, политическая жизнь, и есть как бы класс и политических деятелей, и определенная группа общественности, которая негодует, с их точки зрения, слабой позиции руководства Ирана. Вот эти карикатуры всевозможные. То есть, получается, для Ирана это еще и как бы сдержанная своя позиция, вызов для внутренней устойчивости.
В Иране не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Вы абсолютно правы. Существует непримиримая оппозиция, как за рубежом, так и в подполье внутри страны, которая ставит своей целью свержение существующего в Иране политического режима. Угу. И здесь любая помощь, она полезна, и дружить можно с кем угодно, хоть с дьяволом, а по факту с Израилем и Соединенными Штатами, которые используют прослойку иранской миграции за рубежом, те, кто бежал из страны за годы существования Исламской Республики, для того, чтобы расшатывать ситуацию изнутри. А расшатывать есть что? Потому что это многонациональная страна с большим количеством очень сложных, противоречивых моделей отношений между различными этническими группами. Да? Есть проблема Биуджи, есть проблема Азербайджана иранского, есть проблема курдов, и, скажем так, это очень сложные проблемы. А с другой стороны, внутри самого иранского общества есть те, кто выступает за вот ту самую жесткую линию в отношении с Ираном, а есть те, кто выступает с позиции того, что, чтобы победить Израиль, мы должны быть, ну, скажем так, в большинстве. Сейчас наша экономическая модель, ситуация, когда мы под санкциями, нам этого не позволят, мы должны воевать только тогда, когда мы можем победить. Следовательно, не сейчас, когда этого хочет Израиль, а когда мы накопим силы. Поэтому сейчас мы должны промолчать. Но здесь есть риск, очень серьезный риск того, что, собственно, если промолчав сейчас, Иран потеряет всю ту поддержку, всю ту репутацию свою в регионе, всех своих союзников, которых он до этого накапливал именно благодаря своей непримиримой позиции и готовности бороться против Израиля. Поэтому для иранского руководства наступило очень сложные времена сложных выборов, рисков. Любой выбор, любой, абсолютно любой, будет означать какие-то потери.
Но и у Израиля непримиримая позиция. Даже если бы Иран, например, ее отчасти смягчил, а история с СВПД тоже была подчасти про смягчение в большей степени, но были заинтересованные стороны, чтобы обострить эту ситуацию, или же, как это называется, сыграть по-своему, как сделал Трамп, но это как бы сработало как эффект домино и вернуло ситуацию вот в ту сторону, когда Иран снова стал, ну, каким-то, я не знаю, там, с точки зрения Израиля, например, каким-то опять непримиримым. Нет?
Ну, с точки зрения Израиля, Иран остается непримиримым.
И всегда таким был.
Цель, ну, если мы почитаем израильскую аналитику, израильскую прессу, а на протяжении десятилетий идет убеждение общества, всех его элементов в том, что Иран – это экзистенциальная угроза Израиля. Либо будет существовать Израиль, либо будет существовать Иран с его Исламской Республикой.
Но получается, что и у той стороны, и у другой одинаковые непримиримые позиции.
Но нет. Разное состояние консенсуса элит. В Израиле сейчас нет конфликта между, так условными, левыми, правыми, между сторонниками Нетаньяху и противниками Нетаньяху конфликт есть. Но это конфликт по поводу внутренней ситуации. По поводу внешнего врага конфликта в обществе нет. Нет никого, кто бы сказал, Иран нам не враг. Наоборот, корень всего зла Хизбаллы, Хамаса, хуситов, исключительно Иран. Вот уничтожим этого зверя, вот тогда наши проблемы будут хотя бы на какой-то период разрешены. На какой-то. Абсолютно согласен с тем, что стоит даже сейчас разгромить всю ось сопротивления. Да. То, что мы видим сегодня в Ливане, да, вот эта вот ситуация. Хизбалла, даже если она будет разгромлена, не является корнем антиизраильских настроений. Да? В обществе ненависть к Израилю будет только расти из-за тех действий, которые предпринимает сейчас Израиль, вот неразборчивых вот этих военных средств. Ой, вы, пожалуйста, уходите, мы сейчас ваши дома разрушим. Но вы жизнь свою, так сказать, сбережете. Вы, пожалуйста, вот мы вас предупреждаем за 2 часа, а потом мы это все уничтожим противобункерными бомбами. Ну, извините, вот придется уничтожить ваши дома.
То есть позиция Израиля какая? Чтобы там была выжженная земля и в асфальт все закатать? Ну, в идеале. Ну,
выжженная земля позволяет обеспечить тот самый санитарный кордон, который нужен для того, чтобы никто с юга Ливана не обстреливал израильскую территорию, никто не обстреливал Хайфу, никто не обстреливал приграничные районы. Для этого нужно отодвинуть ту территорию, откуда могут действовать ракетчики Хизбаллы. А сделать это можно путем уничтожения позиций. Вот это же было прозвучено. Цель ограниченной операции – уничтожить позиции Хизбаллы. А где находятся позиции Хизбаллы? В населенных пунктах.
Значит, надо уничтожить населенные пункты.
Но они же прикрываются. Но эти же люди осознанно, они же специально предоставили дом свой Хизбалле. Ну, значит, этот дом будет разрушен. Значит, ну, вам некуда идти. Ну, это ваши проблемы.
А геноцид?
Да нет никакого геноцида. Мы же вас предупредили, что вы уйдете. Мы же вас предупредили, чтобы вы уходили. Предупредили. Значит, наша воля чиста. Вы не захотели уходить, вам некуда уходить. Это ваши проблемы, простите.
Что-то напоминает, только в обратную сторону, несколько десятилетий назад.
Возможно, возможно, напоминает. Вот этот эффект гуманитарной катастрофы, да, действительно, он недооценивается, потому что сегодня мы говорим, прежде всего, взаимоотношения между государствами. Израиль, Иран, Ливан. А люди-то, а вот люди-то обычные-то накапливают ту самую ненависть. Конечно, Израиль убеждает эту самую общественность, виноваты не мы, что бомбу сбросили, виноват Хизбалла, что она в вашем доме, рядом с вашим домом построила свой военный объект.
Это классический перенос. Конечно. Это манипуляция?
Конечно,
самая
да.
Самая примитивная.
А давайте копать дальше. А почему там появилась Хизбалла? Да? Откуда взялась Хизбалла? Потому что израильские войска вошли на территорию Ливана, на секундочку, в 82-м году. Не было там израильских войск, и не было там никакой Хизбаллы. А она теперь появилась. Но об этом израильская официальная пропаганда решила умалчивать. Она считает, что вот терроризм, он возник сам по себе. Терроризм – это оружие слабых в данном случае. Террор – это инструмент асимметричной войны против, соответственно, более сильного противника. А государство Израиль было более сильным противником, которому по-другому местные силы оказались не способны сопротивляться.
Но, и с другой стороны, методы, которые использует Израиль, тоже вам, как бы мы слышим характеристики, что это методы террористические.
Это вот очень серьезный вопрос. Вот, например, давайте посмотрим не на Израиль, а на иранскую вот эту вот атаку. Да, вот есть понятие...
Атака Ирана на Израиль.
На Израиль. Да. Вот, смотрите, есть такое понятие «справедливая война». Есть два подхода к пониманию, почему она справедливая. С точки зрения причин и с точки зрения средств или инструментов, как она ведется. Угу. Почему или как. Вот Иран сейчас придерживается того мнения, что он не хочет начинать большую войну, поэтому он будет наносить удары чисто, не уничтожая гражданское население. А да, разрушительный эффект от этих ударов 200 ракет, судя по тому, что заявляет сейчас Израиль, и то, что мы видим на основе публикуемых источников, он не серьезный, он небольшой, скажем так. так. А Иран пытается играть вот по таким правилам, сохраняя лицо, но при этом не нанося вреда гражданскому населению. А что делает, соответственно, в данном случае Израиль? Обвиняет Иран в слабости. Ну вот, оказывается, сила — это бить так, чтобы наотмашь, так, чтобы все уничтожать.
Как в Газе.
Как в Газе, да, снести город просто-напрочь. Там же не будут прятаться тогда боевики. Ну, не будут, конечно, в данном случае. И здесь мы сталкиваемся с вот этим разным пониманием того, какую войну хотят вести стороны. Израиль воюет за свое выживание, поэтому ему все средства хороши.
Но тогда это лишний аргумент в пользу невозможности некой модерации извне конфликта на Ближнем Востоке, потому что в целом идеологема Израиля, она противоречит тем принципам, по которым, например, действует Организация Объединенных Наций. Давайте соберемся, решим, остынем. Вот вам такая группа переговорная, здесь такая группа. Давайте еще пригласим кого-то за столом с водой тихонечко поговорим. Не работает.
Ну, давайте все-таки тоже признаем, что как бы в том числе нынешняя конфигурация Организации Объединенных Наций, она фиксировала положение права сильного, да, после Второй мировой войны. Страны-победительницы сформировали эту организацию. И долгое время ее функционирование осуществлялось наличием баланса сил между двумя сильнейшими игроками. Это Советским Союзом с одной стороны, США с другой стороны. Сейчас баланса этого нет. А значит, и структура, которая опиралась на баланс сил, неработоспособна. А Израиль, который говорит с позиции сильного, да, он находится в своем праве. Это право сильного.
Но вместо него говорит США. Ну, как бы...
Нет, Израиль говорит за себя сам. Если США будут, говорят что-то, призывают публично к миру, да, скажем так, или пытаются так или иначе аккуратно воздействовать на руководство Израиля, Израиль может игнорировать мнение Соединенных Штатов, имея ресурсы, имея понимание того, что сейчас Соединенные Штаты, нынешнее руководство США, ничего не сделает
Израилю. Не сделает, конечно, но, получается, есть же и другая, есть теория баланса Каплана, где 5 государств должно быть, и вроде, и тогда баланс будет, но, значит, это работает не для всех частей света, это не универсальная модель. Вы же сами говорите, востоковед, человек, который должен понимать.
Нет, ну а в регионе-то у нас вообще все плохо. У нас нет инклюзивной региональной организации, где за одним бы столом сидели арабские, неарабские страны, да, то есть, к примеру, там сидел бы и арабские страны, и Турция, Иран, и Израиль. Ну, нет такой организации, нет такой площадки вообще,
и никто
в принципе.
Бы не, и никто не создаст, наверное, да?
Ну, она не могла появиться раньше, потому что все время, пока существуют эти государства как независимые, у них есть был арабо-израильский конфликт, который не позволял сидеть им в одном... Они же не признают даже большую часть государства Израиль как таковой. Когда показалось, появился конфликт, и выяснилось, что глобальные институты и даже глобальные державы, акторы не могут помочь, начался поиск, хаотичный поиск, такой спорадический, нервный поиск, а что у нас в регионе есть. И оказалось, только надо встречаться на каких-то индивидуальных площадках, посредничество Катара, посредничество Египта. А международные организации где? Нету их. Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Слова исламский, арабский. Где здесь место для Израиля? Нет места для Израиля. Поэтому нет никакого регионального посредничества. А надо учиться, и это была большая проблема регионов, то, что после завершения Холодной войны не было ни одной проблемы, которая бы не решалась без участия США. Мировой жандарм регулировал и брал на себя ответственность. Страны региона, каждый защищал свои интересы вот в этой, при наличии одного большого судьи по имени дядя Сэм.
Но теперь-то говорят, что у дяди Сэма нету внятной линии по Ближнему Востоку, и это усугубляет ситуацию.
Вот, и поэтому надо брать ответственность на себя. Надо, соответственно, самим решать свою судьбу без расчета на дядю Сэма, на Биг Бен, на, соответственно, кого там, партком, там, политбюро и так далее. Никто решать не будет за вас, да, вашу судьбу. Хотите мира, значит, надо самим стать. И многие страны в регионе это понимают. В том числе те страны, которые выступают за то, что нельзя выступать за уничтожение государства Израиль. Израиль есть. Он сложный, с ним надо пытаться договариваться.
Да, есть, вот, и опять же, здесь до сих пор я эту логику не могу понять. Если страны региона в целом понимают, да, ну, есть, но сложности, но будем договариваться, А может ли логика Израиля поменяться? Ведь понятно, что путь к миру лежит, когда одна сторона готова к некоему компромиссу, и другая сторона готова к некоему компромиссу. А со стороны Израиля, вы сами сказали, что там то ли страх правит, то ли вседозволенность,
непонятно. Проблема в том, что общество находится в рассинхроне, да? Кто-то стал готов, как отдельные арабские страны, ну, да. Им понадобилось пройти серию войн, осознание невозможности решить свои проблемы без участия Израиля, осознание своих слабостей и сил Израиля, которые могут быть им полезны, например, технологические ресурсы. А у Израиля другая линия времени, скажем так. Израиль прошел, с одной стороны, серию войн, где ему надо было доказывать не свое миролюбие, да, а свое право на существование, а потом, простите, случилась травма. 7 октября – это реальная травма, когда убито за раз оказалось больше людей, чем за несколько десятилетий конфликта, гражданских людей, которые не были к этому готовы. И вот недооценивать эту травму для компактного, локального, связанного очень сильно израильского общества – это мощнейшая травма, которая сегодня не позволяет Израилю доверять. Вот понимаете, если вы оказались в комнате с людьми в черных масках вокруг вас, да, и вдруг неожиданно один из этих людей отрезает вам руку. И они говорят, потом снимают часть людей черные маски и говорят, мы хотим с вами договариваться. Но с другой стороны, вы не будете договариваться, вы будете бояться их.
Но с другой стороны, да, здесь можно как бы еще отметить, когда еще история в Газе началась. Многие обращали внимание, что вот эта воинствующая риторика Хамаса, воинствующая риторика Хизбаллы во многом была еще связана с тем, что если будет какое-то хоть маломальски замирение, то, ну, грубо говоря, рекрутинг прекратится, потому что идеология перестанет как таковая существовать. То есть малейшее умиротворение или намек на умиротворение тем самым автоматически ликвидирует эти структуры или, там, как минимум, идеологию этих структур ломает.
А их страх тоже был не на пустом месте, потому что те предложения по урегулированию, которые последовали со стороны США, так называемые Аврамские соглашения, это были, соответственно, соглашения за их счет. Мы фактически членим Палестину, мы игнорируем их желания, мы предполагаем, что вот так оно решится. И попытка замолчать палестинскую проблему, лишить палестинцев права голоса, привела к тому, что радикалы взяли верх и совершили теракт 7 октября. И вот это порождает вот это колесо вот этого Йормунганда, вот это колесо сансары, в какой-то степени, колесо взаимовызывающих друг друга проблем, которые, казалось бы, по уму, мы все понимаем, по уму они все понимают.
Но здесь личные интересы еще включаются, конечно.
И личные.
Деньги, честолюбие во многом.
И этому, конечно, тоже найдется место, потому что война – это бизнес, и найдутся те, кто зарабатывает на поставках оружия, на страданиях других людей. Здесь, безусловно, тоже этому есть место быть. Являются ли они корневой причиной и единственной причиной? Конечно, нет. Да, это вот сложный букет, клубок, которым разбираться нужно, но практически нет гарантии, что нам удастся это разобрать, потому что он постоянно накатывает новое, и тот, когда кто-то готов разрешать ситуацию, другой оказывается не готов. И в этом сложность бытия, что решение простого быть не может.
Отчасти вестернизация, например, там, образа мысли стран залива помогла сбалансировать эту ситуацию. Я к чему веду? Что если влияние западной цивилизации, не Объединенные Штаты, Европа, наш взгляд, так или иначе, будет накапливаться, и через смену поколений произойдет как бы рождение людей, которые будут мыслить несколько иначе, и вот это, как вы говорите, колесо может замедлиться, поменяет его.
Вестернизация нет, суверенитизация – да. Когда начинают осознавать наличие собственного интереса. Вот когда мыслят идеями другого, да, Запада, например, да, вот тогда вряд ли ты начнешь действовать самостоятельно, руководствуясь своими интересами. А вот когда страны залива, а они уже осознают сейчас себя в качестве того, что они будут жить на Ближнем Востоке, они мыслят своими категориями, своей ценностями, своим будущим.
Многополярностью.
И вот ради этого они готовы договариваться. Ради этого они не готовы ссориться сейчас с Ираном, и ради этого они хотят договориться сейчас с Израилем.
Григорий Лукьянов был с нами, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, эксперты Валдая РСМД. Григорий, спасибо, ждем снова.
Спасибо большое, Евгения.
Далее информационный выпуск, потом мои коллеги сюда придут. Я с вами прощаюсь до завтра в «Револьвере». Утром встретимся.